Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Валентина Пас.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Богослужениями и крестными ходами отмечали 210-й праздник воздвижения креста Господня православные христиане.
Икону Божией Матери, появившуюся еще в IV веке христианской эры, чествовали на этой неделе в храме великомученика и целителя Пантелеимона в Екатеринбурге.
Святыня русского православного зарубежья вновь посещает историческую родину. Продолжается пребывание на Курской земле Богородичной Курско-коренной иконы.
Юбилейные торжества памяти святого равноапостольного князя Владимира охватили в этом году все пространство русского мира.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
В праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий Ставропигиальный мужской монастырь в окрестностях подмосковного Волоколамска.
В этот же день отмечалось и 500-летие со дня представления преподобного Иосифа игумена Волоцкого, чудотворца и основателя Иосифо-Волоцкой обители. Ярким моментом празднования стало открытие первого в России музея Библии.
По прибытии в монастырь предстоятель Русской Православной Церкви возглавил торжественное шествие к Успенскому собору, где святейший владыка поклонился честным мощам и веригам преподобного Иосифа Волоцкого, основателя обители. А затем патриарх возглавил служение божественной литургии. Чествование одного из самых почитаемых святых совпало с праздником воздвижения креста Господня. В служении Иосифа было тоже крестоношение. Истинный монах, строго соблюдающий иноческие обеты, он вел борьбу с ересью, несмотря на сопротивление, старался не допустить разделения церкви.
Он находит замечательного союзника, святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, и они, можно сказать, вдвоем бросают вызов тогдашней царской власти. Господствующим интересам они поднимают духовенство, народ, верующих людей. И в 1502 году на соборе в Москве ересь Схарии осуждается, и ошибочность этой ереси признает и великий государь Иван III и приносит покаяние, и низвергается еретик митрополит московский, и изгоняются еретические протопопы и все, кто их поддерживал. Нам иногда противники исторического развития нашей страны говорят: все ваши беды от того, что у вас не было реформации. А мы сегодня можем с благодарением преподобному Иосифу сказать: мы остались такими, какими мы есть. Мы сохранили веру свою.
Как и 2000 лет назад, верующие люди пришли поклониться кресту Христову. Праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня связан с двумя великими событиями не только в жизни церкви, но и всего человечества. В этот день вспоминают первое обретение креста Господня, которое было совершено в IV веке римским императором Константином, его матерью равноапостольной Еленой. Второе событие – возвращение креста из Персии спустя 3 века после его нахождения. Позднее крест был разделен на множество частей и распространен по всему миру. В России реликвия хранится в Успенском соборе Московского Кремля. По окончании литургии святейший владыка, сослуживший его святейшеству иерархии и духовенство, поклонились кресту Господню. В дар обители патриарх Кирилл передал икону явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому, насельника монастыря, художественно изданное келейное Евангелие. В день 500-летия со дня представления преподобного Иосифа Волоцкого патриарх Кирилл и губернатор Московской области в монастыре торжественно открыли первый в России музей Библии.
Русская Библия в оригинале. Вот это ценно, и у вас
здесь вот, но это какой-то... Эта часть была просто переснята. И здесь вот видно, вот здесь переснятые записки, и по этой записи можно будет проследить историю. На протяжении нескольких веков все записывали, где она принадлежала. Надо, у нас не там печатали же в Остроге.
В коллекции музея представлены более 500 экспонатов, для которых потребовалось более 50 витрин. Здесь образцы перевода Библии на 286 языках. Первое издание Библии на русском языке
священное писание для слепых. В день 500-летия со дня представления преподобного Иосифа Волоцкого его официально открыли святейший патриарх, губернатор Московской области и наместник обители.
Откроем
Всего в мире действует около 20 подобных музеев. В России музей Библии открыт впервые. В обители надеются, что его экспонаты будут интересны и жителям близлежащих районов, и тем, кому интересно изучение Священного Писания.
В Иерусалиме в праздник воздвижения креста Господня иерусалимский патриарх Феофил совершил литургию в храме Воскресения Христова.
Ему сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и священнослужители русской духовной миссии. Подробности у нашего корреспондента.
В Троицком соборе Иерусалима встречают управляющего делами Московской патриархии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Владыка посещает Святую Землю ежегодно уже в течение 30 лет. И сейчас цель его визита – паломничество.
Когда посещаем мы святые места, мы всегда смотрим, здесь какой молитвенный опыт. Все-таки Святая Земля намолена. Здесь столько миллионов людей приезжают и здесь молятся. Вот этот молитвенный опыт нам нужен.
В Троицком соборе митрополит Варсонофий возглавляет всеночное бдение. Ему сослужат начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр Елисов, духовенство миссии и сопровождающие владыку священнослужители. Богослужения совершаются накануне празднования воздвижения креста Господня. В этот праздник вспоминают, как равноапостольная царица Елена обрела крест, на котором был распят Спаситель. Это произошло в IV веке. Византийская царица прибыла в Иерусалим уже в преклонных годах. Согласно преданию, место, где нашли животворящий крест Господень, ей было открыто во сне ангелом. Праздник называется воздвижением креста, потому что при его обретении иерусалимский патриарх Макарий поднимал, по-славянски воздвигал, крест 4 раза на все 4 стороны, чтобы все могли его видеть. А люди становились на колени, крестились, кланялись и произносили «Господи помилуй». Это нашло отражение в богослужении. Во время праздничного всеночного бдения совершается чин воздвижения креста Господня.
Само воздвижение, которое стало частью богослужения, она просто нам реально напоминает, что вот этот крест был обретен, он был вынесен для всех, для поклонения всех, и он был воздвижен как слава Церкви, как красота Церкви.
Видя поднятый крест, многие уверовали и пришли в церковь. По всей Святой Земле стали строиться храмы. Начал возводиться и храм в честь Воскресения Христова. Под его сводами и гроб Господень, и Голгофа, и место, где был найден крест. Сейчас здесь подземный предел обретения креста Господня. Воскресенский храм строился 10 лет. На следующий день после его освящения был установлен праздник крестовоздвижения. В древности именно в этот праздник паломники из разных стран мира стремились попасть в Иерусалим, в храм в честь Воскресения Христова, чтобы помолиться у его святынь, поклониться кресту Господню.
Преподобная Мария Египетская прибыла в Иерусалим как раз с теми паломниками, которые стремились на праздник воздвижения.
В храме Воскресения Христова в день праздника божественную литургию совершает патриарх Иерусалимский Феофил. Ему сослужат духовенство разных православных церквей. Московский патриархат сегодня представляют митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий, начальник русской духовной миссии и другие священнослужители. После литургии совершается крестный ход. Молящиеся шествуют в предел обретения креста Господня. Архимандрит Александр Елисов считает, что праздник должен напомнить людям нашего времени и о воздвижении нашего внутреннего личного креста.
И когда мы этот крест в себе воздвизаем, взирая на крест Христов, мы вновь обретаем смысл нашей жизни, сегодняшней жизни. И идем уже осознанно, неся этот крест.
Оксана Лючева, Олег Челиков, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
В Алма-Ате завершилась реставрация Софийского собора Иверско-Серафимовского женского монастыря. В день памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии престольное торжество в обновленном храме возглавили 3 митрополита и 17 епископов.
День памяти небесных покровительниц Алматы, святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии молитвенно отметили в южной столице Казахстана. К началу праздничной литургии Софийский собор Иверско-Серафимовского женского монастыря крестным ходом был доставлен ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Святыню установили на аналое в центре храма, рядом с животворящим крестом Христовым и ковчегом с мощами мучениц. Литургию возглавили митрополит Астанайский Казахстанский Александр, митрополит Водстрский Тимофей, Иерусалимская православная церковь и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Софийский собор, вмещающий 1000 человек, был переполнен. К такому знаменательному событию завершилась реставрация храма. Работы продолжались в течение 5 месяцев. Площадь расписанных стен и сводов составила более 2000 квадратных метров. Храм обители расписывала артель из обрафов из российского палиха. В росписях представлены новомученики и исповедники, просиявшие в Казахстане.
Храм необычный, софийский, то есть как вера, надежда, любовь. И тут пришлось немножко вот придумать иконографию особенную специально для этого храма. Поэтому, ну, слава Богу, успели, все состоялось.
Люди, которые расписывали, они, я сама наблюдала, потому что мы часто здесь бываем, они, знаете, как пчелки трудились. И постоянно, вот, то есть их очень много, и они действительно старались, не покладая рук, потому что мы это все видели. Но это с любовью сделано, именно для людей.
Этот день был ознаменован еще одной датой – 40-летием церковного служения митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. В 1975 году будущий глава Казахстанского митрополитчьего округа поступил в Ленинградскую духовную семинарию, где стал нести послушание и подиакона у митрополита Никодима Ротова и архиепископа Тихвинского Мелитона. Алма-Атинцы и гости южной столицы сердечно поздравили владыку.
Торжественные мероприятия прошли на Преображенской площади Москвы в День сухопутных войск России. Приуроченная к празднику божественная литургия была совершена в храме Преображения Господня, который в этот день был удостоен статуса главного воинского храма сухопутных войск. С подробностями Галина Ледвина.
Начался богослужением в храме Преображения Господня на Преображенской площади в Москве. На архиерейской службе присутствовал главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Солюков, официальные представители вооруженных сил, военнослужащие, ветераны, воспитанники кадетского корпуса, курсанты. По окончании богослужения была совершена лития. Молились о упокоении душ воинов, погибших за Отечество.
Еще на нас выпала честь совершить здесь божественную службу, а также за упокойную литию по всем вашим предшественникам, которые с честью несли свое служение в Отечестве. И если требовалось, то согласно слов Священного Писания отдавали самую дорогую свою жизнь за други своя. И таким образом исполняли закон Христов.
Храм Преображения Господня был основан в 1743 году на территории полкового двора лейб-гвардии Преображенского полка. Взорван в советское время, восстановлен на том же месте и освящен этой весной накануне Дня Победы Святейшим Патриархом. Рядом с храмом расположены сквер и плац. Здесь же захоронены первые солдаты Российской гвардии. У стеллы, установленной в память о воинах Преображенского полка, митрополит Истринский Арсений совершил молебен о здравии военнослужащих и их предводителей, поздравил всех участников богослужения с праздником и огласил решение патриарха.
Храму Преображения Господня на Преображенской площади города Москвы усваивается статус главного воинского храма сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Настоятелю причтозначенного храма поручается иметь попечение о духовном окормлении воинского состава сухопутных войск.
Просьбой о придании военного статуса Преображенскому храму обратился к патриарху министр обороны России. Решение предстоятеля Русской Церкви стало подарком к дню рождения самого старейшего и многочисленного рода войск страны. По словам самих военнослужащих, солдаты нужны сегодня не только военные навыки, но и твердая духовная позиция.
Вера занимает очень большое место в жизни любого военнослужащего. Она сплачивает коллектив, безусловно, помогает в выполнении очень задач, которые требуют очень много труда. Безусловно, это боевых задач. Я считаю, что в вооруженных силах вера просто неотъемлемая часть жизни любого военнослужащего.
По воинской традиции командующий возложил цветы к памятному знаку, установленному в память о солдатах Российской гвардии. В завершении мероприятия военнослужащие комендантского Преображенского полка прошли по плацу торжественным маршем.
Главная святыня православного зарубежья, Курско-коренная икона Божией Матери Знамени, вновь посещает нашу страну и на днях была впервые доставлена в Екатеринбург, где пробудет до 7 октября. Далее чудотворная икона отправится в Каменск-Уральскую и Нижне-Тагильскую епархии.
Традиционно визит в Россию древнейшей иконы начался с посещения родной для нее Курской земли. С места событий сюжет Ирины Шашковой.
Прихожане, паломники, гости издалека. Здоровые и больные, старые и молодые. Они все молятся, чтобы о них помолилась сама заступница Богоматерь. Пение и колокольный звон – знамение того, что древняя святыня Курской области начала свое путешествие по родной земле.
Пресвятая Богородице, спаси нас, спаси нас.
В селе Тазово главную участницу крестного хода встретили глава региона Александр Михайлов и полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов. В этом году с момента обретения иконы Божьей Матери Знамени Курской коренной исполнилось 720 лет. Сегодня, как и 7 веков назад, заступница озаряет жизнь православных верующих по всему миру. Путь от коренной до областного центра вместе с древней святыней проделали тысячи человек. Они знают, в эти самые минуты происходит очищение и обогащение. Излучающие свет лица – тому подтверждение.
Стараюсь каждый год ходить и вот провожать, когда вот бывает в июне там, вот, и встречать вот таких, как бы. Говорят, что до седьмого колена род прощается, поэтому хочется, чтобы вот нашим детям, внукам легко жилось.
На площади Перекальского икону встретили представители власти, светской и духовной. И кажется, именно здесь, на главной улице Курска, колонна превращается в реку, куда стекаются ручейки людей, просящих о самом главном.
Мы сочтим ее, молимся о ней, просим ее, с тем, чтобы она
это владычица нас
оградила всякие беды, от воин, чтобы был мир на земле.
Здоровья, здоровья, мира, благодати Божией.
Долгий путь закончен. Конечный пункт – площадь у Знаменского собора, где перед чудотворной иконой отслужили молебен. Елена Любимова приехала из Москвы. В крестном ходе она участвует уже 8-й раз.
Вы знаете, каждый год я приезжаю сюда с такой любовью, с такой радостью поклоняюсь этой иконе и понимаю, что ее молитвами, конечно, много добра Матерь Божия делает и много помогает.
Просьбы бывают от самых бытовых, элементарных, простых, до очень высоких. Просьб, когда просят ходатайство Пресвятой Богородицы о спасении своей души. Вот, наверное, это самая главная цель.
На протяжении веков икону пытались сжечь, разрубить, но каждый раз она оставалась невредимой, что только укрепляло веру. Знают об этом даже самые маленькие.
Лесные люди разрубили эту икону.
И один человек ее искал.
И потом он нашел и склеил,
и все части скреплились.
В зимней резиденции икона пробудет неделю. Поклониться чудотворному образу можно в любое время суток. А 29 сентября на день святой образ покинет Знаменский собор и побывает в медицинских учреждениях, где об исцелении заступницу попросят пациенты. 2 октября после божественной литургии икона по традиции отправится в кругосветное путешествие, чтобы следующей осенью снова вернуться к курянам.
Свято-Елисаветинский православный детский дом, что расположен на территории Марфо-Мариинской обители в Москве, принял под опеку первых отказников с синдромом Дауна.
Задача перед педагогами стоит непростая – максимально реализовать потенциал детей и найти для них любящие семьи.
Первыми подопечными Свято-Елизаветинского православного детского дома стали 6 девочек-сирот. Самой старшей – 4 годика, самой маленькой – всего 2. Воспитываться и жить малышки будут вместе с другими здоровыми воспитанницами.
Они привыкают сейчас к нам, мы привыкаем к ним, знакомимся с характерами. Ну и в дальнейшем, конечно, главная наша задача – помочь им стать полноценными членами нашего общества, помочь им социализироваться настолько, чтобы они могли наравне с нами жить в этом обществе.
В детском доме намерены активно заниматься развитием и образованием детей. С маленькими девочками будут работать воспитатели, дефектологи, логопеды. На каждого взрослого здесь приходится по два ребенка.
У нас разные сенсорные дорожки, ладошки. Будем заниматься с ними в бассейне, учиться прыгать. В общем, пока двигательная активность очень важна.
А все педагоги в один голос говорят, что самое главное – это любовь. Любовь и терпение к этим деткам.
Заботиться о детях будут до тех пор, пока не найдется приемная любящая семья. Поиск родителей для воспитанниц детского дома – приоритетная задача, над решением которой работают вместе с Центром семейного устройства, созданного совместно с Православной службой помощи милосердия.
Не делают никому зла, они очень добрые. И вот при правильном развитии они становятся очень хорошими, добрыми людьми, которые могут и даже институты заканчивать. И, ну, у каждого, конечно, как у любого ребенка здорового, свои способности. Ведь они уже молятся у нас, они уже подходят, делают крестное знамение, чувствуют это. И когда молитва начинается, они начинают улыбаться.
Переезд в этот православный детский дом 6 малышей – только начало. В конце октября здесь готовится принять еще 3 детей подросткового возраста с синдромом Дауна.
Опасения, что кто-то из них не сможет полностью адаптироваться и не сможет потом жить самостоятельной жизнью. Для этого мы предполагаем, и сейчас уже не первый год работаем в направлении создания квартир сопровождаемого проживания для такого рода детей.
Частично содержание новых подопечных обеспечит Департамент социальной защиты населения Москвы. Но для полноценного развития детей Елизаветинскому детскому дому крайне необходима поддержка благотворителей. Как оказать помощь, можно узнать на официальном сайте службы милосердия. Все участники проекта надеются, что другие церковные детские дома по всей России со временем смогут перенять опыт Елизаветинского детского дома.
Праздник крестовоздвижения состоялся крестный ход учащихся церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии дома монастыря на Ганиной Яме.
В этот раз более 1300 воспитанников из учебных заведений Екатеринбургской, Каменской, Нижнетагильской и Челябинской епархии вместе с родителями и педагогами прошли 9 километров от храма Владимирской иконы Божьей Матери до монастыря святых царственных страстотерпцев в урочище Ганиной Ямы.
Этот крестный ход стал уже традиционным, и дети, и родители прекрасно понимают, что учебный год будет длинным, насыщенным, наполненным.
Дорогие друзья, простите, у нас некоторые технические неполадки, и поэтому мы перейдем к следующему сюжету. Уже прошел первый месяц осени. Во многих регионах нашей страны он был теплым и солнечным. Но за бабьим летом часто следует похолодание, ведь природа готовится к зиме.
И каждый год перед обществом встает важный вопрос. Как быть тем, кому в зимний мороз нельзя пойти в теплый родной дом, просто потому что идти им некуда? Ежегодно сотни бездомных умирают на улице или получают травмы от холода.
Помочь таким людям в Ижевске решили, создав пункт ночного пребывания бездомных «Теплый кров». О благотворительной акции по сбору средств для этого пункта наш следующий сюжет.
Храм Ижевска – один из главных соборов епархии. Именно на его территории и проходит акция «Белый цветок», направленная на помощь бездомным людям. Открытие фестиваля предварило выступление правящего архиерея.
Но мы сегодня начинаем собирать пожертвования для того, чтобы у нас в городе был теплый кров. И кто окажется в такой безвыходной ситуации, будут знать, что в городе есть место, куда можно прийти, согреться, поесть, попить, и если надо, одеться.
И вот на площади перед собором начался концерт. Рядом развернулась фотовыставка Евгения Аксенова «Бездомность в лицах», а также полевая кухня, мастер-классы и благотворительная ярмарка распродажи сувениров ручной работы.
У нас зимой две беды. Это у них ожоги и обморожения. Ожоги от того,
что они спят на горячих трубах, а поражение от того, что они находятся на улице. То есть вот эта беда, что у них нет наличия теплого крова, она на них сказывается.
Работу пункта временного пребывания планируется вести с ноября по март. Для этого необходимо установить армейскую палатку с отоплением, где люди смогут переночевать и получить необходимую помощь.
Они будут получать горячую пищу, по возможности теплую одежду, доврачебную помощь. И мы будем также, конечно, стараться их ресоциализировать. То есть там будет находиться социальный работник, мы будем делать опросы, чем мы можем помочь тому или иному человеку.
Помимо сбора средств, еще одной задачей фестиваля является изменение отношения общества к бездомным.
Церковь всегда к бездомным относилась с уважением, она всегда им помогала. Это основная заповедь христианина, верующего человека, помочь ближнему, не отторгать, какой бы ни был человек. Вера без дел мертва, говорит Господь. Мы свою веру должны проявлять через свои добрые дела.
Православное сестричество Милосердия в честь иконы Божией Матери Всецарица всегда готово принять любую помощь неравнодушных горожан. Добровольцы принимают одежду, обувь и продукты питания для того, чтобы сделать жизнь бездомных теплее.
Малый престольный праздник отметил Екатеринбургский храм великомученика и целителя Пантелеимона в день иконы Божией Матери, носящей имя Целительница, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в сослужении духовенства и настоятеля храма возглавил в нем праздничную литургию.
Уже из самого названия видно, что история этой иконы связана с чудесами исцеления от различных болезней на протяжении веков, происходивших по молитвам людей перед ее святым образом. Время появления святыни относится к IV веку. К слову, в IV же веке мученическую кончину принял врачеватель души и тела великомученик Пантелеимон, в чью честь освящен Екатеринбургский храм. В этом Доме Божьем есть икона-целительница, иконография которой является одной из древнейших среди богородичных образов.
Образ Божьей Матери-Целительницы известен всему православному миру потому, что с началом действия телеканала «Союз» здесь читались утренние и вечерние молитвы. Я его видел всегда, когда вместе со всеми зрителями, не успевая по суете своей молиться как положено, в тишине, включая телеканал «Союз», слышал вечерние молитвы обычно, для меня лично. Этот образ является особым, милым и дорогим сердцу, потому что с ним, как и со всем этим храмом, связано очень многое такого духовного, сокровенного, начального, что всегда бывает дорого и близко нашему сердцу.
На малый престольный праздник собрались все, кому дорог этот храм. А таких в Екатеринбурге немало. Среди них и те, кто здесь с самого начала и помнит первую службу, и те, кто не так давно нашел путь к этой удивительной церкви.
Территориально он близко к нам находится. Но и самое главное, что это семейный храм. Здесь на самом деле такая обстановка, такая домашняя. Ну и батюшки у нас самые лучшие.
В этот храм мы приходим периодически, знаете, из-за той атмосферы, которая царит здесь, из-за той энергии, которая здесь. Вот она, вот эта энергия буквально пропитана все. И в этом храме с удовольствием ребенок его посещает в том числе. Вот, и, видимо, сердце тоже ведет в этот храм, потому что, видимо, не совсем важно Богу, в каком храме мы иногда бываем. Главное, что мыслями, душой мы вместе с ним.
Храм – это лечебница душ и телес. А как мы знаем, в больницах друг друга терпят, больные сочувствуют друг другу. И мы все грешны и больны душою. Так будем же друг друга терпеть и сочувствовать. Свято-Пантелеимоновский храм – это то место, где прихожане прекрасно это понимают.
Здесь все болящие. И если вам 100 раз скажут один и тот же вопрос, ответить, 100 раз ответьте с любовью, с терпением, и с кротостью. Вот это было благословение настоятеля. И я, вы знаете, что я вот через всю жизнь я старалась вот так к людям, с людьми себя этот вести.
Всегда, когда мы находимся на настоящем православном приходе, сердце радуется, душе теплится надежда, что такие приходы еще могут быть, потому что этот приход, как начало жизни очень многих других православных общин.
Кроме того, Пантелеимоновский храм всегда был и продолжает оставаться кузницей кадров для епархии. Отсюда начинали свой путь многие известные ныне екатеринбургские священнослужители. Вот и сегодня староста храма Андрей Андреев был рукоположен в диаконы. Тысячелетие представления Крестителя Руси по поручению патриарха Московского всея Руси Кирилла, настоятелю храма и бессменному руководителю православного телеканала «Союз», за ту благую деятельность, которую несет этот телеканал людям, архимандрит Дмитрий Байбаков был удостоен юбилейной медали святого равноапостольного князя Владимира. Отец Дмитрий поблагодарил митрополита Кирилла за радость евхаристического общения и совместной молитвы и вручил правящему архиерею неожиданный подарок, приготовленный собственными руками.
Позвольте вам преподнести. Вот в прошлый раз мы вам вручали свежие овощи и фрукты, выращенные у меня на огородике, а это вот соленья и варенье от архимандрита. Это вот сделано моими ручками, огурчики, помидорчики, вот эти все баночки я с Иисусовой молитвы по ночам закатывал последнее время. Это вам вот духовную радость, так сказать, вы нам принесли, и надеемся, что и мы вам чуть-чуть, а это вот радость такая телесная, земная, соленье и варенье от меня.
Мы разорили отца Дмитрия, поели все то, что он своими ручками скапывал, выращивал. Надо, будем зимой приезжать. Спасибо, Господи, доброго здоровья.
На протяжении веков история Северного Кавказа и Пятигорска неразрывно связана с казачеством. В честь 235-летия столицы Северокавказского федерального округа в Пятигорске установили памятник матери-казачки. В основе нового мемориала – идея преемственности поколений и нерушимых семейных ценностей.
Когда с памятника матери-казачки было сорвано покрывало, и перед многочисленными гостями праздника предстала бронзовая фигура, окруженная детьми молодой женщины, провожающей главу семьи в поход, потомственной казачке Антонине Анатольевне вспомнились дорогие образы из далекого детства.
В данный момент я вспоминаю о своих бабушках. И одна, и другая у меня казачки. Одна сибирская казачка, потомственная. Она нас всегда учила доброте, чтобы семья была крепкая. Вторая бабушка у меня тоже казачка, но она отсюда, с Терека. Тоже она была очень верующая, она нас учила вере.
Автор проекта Равиль Юсупов не смог бы так глубоко проникнуть в образ, если бы не вырос среди казаков, не знал их традиционного уклада, нравственных устоев, крепости духа.
Потому что все, что есть в душе у каждого, это семья, это вот все, что нас греет, все, откуда мы вышли.
Памятник казачки в столице Северокавказского федерального округа посвятили 235-летию Пятигорска и 190-летию станицы Горячеводской, ныне входящей в состав города-курорта. Вся их история, как и Северного Кавказа в целом, неразрывно связана с гребенскими и терскими казаками.
125 лет назад, когда организовывали казачество, женщины, я честно вам хочу признаться, принимали самое активное участие, тоже были неравнодушны.
Мать казачка – это хранительница домашнего очага, воспитательница детей. Пока муж в походах и везде, она занимается все дома, все заботы о доме на ней.
Без казачки казак не казак.
Место для памятника горожане выбирали интернет-голосованием, рядом с историческим парком «Цветник». Многочисленные гости курорта, увидев его, сразу поймут – это земля русская, казачья. Здесь все основано на духовных традициях.
Сегодня, открывая и освещая этот памятник казачке, вне всякого сомнения, можно сравнить его с образом русской души. Вот такая она всегда обнимает жизнь, на доброе благословляет, никогда не отворачивает головы, ни перед болью, ни перед страхом, не склоняет своей головы. Вот такая она всегда стоит достойно.
Казаки, учащиеся казачьей кадетской школы, стремились запечатлеть себя на фоне появившейся в городе новой скульптурной группы. И, конечно, на всю округу раздавались песни, воспевающие казачью доблесть и славу. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ», Пятигорск.
В Москве в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя открылась международная научная конференция «Князь Владимир. Истоки мудрости. Уроки государственности. Принципы духовности».
Мероприятие посвящено главной дате этого года – тысячелетию со дня представления святого равноапостольного князя Владимира.
В самом центре России, в Москве, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя собралось более 1000 делегатов из нескольких десятков регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие посвящено тысячелетию со дня представления святого равноапостольного князя Владимира. Этот юбилей является одним из наиболее знаменательных событий нашего времени. Особый акцент на конференции был сделан на роли князя Владимира как государственного деятеля.
Исторический выбор, который он сделал, стал поворотным моментом в судьбе нашей Отечества. Крещением князем Владимиром Руси колоссальным образом повлияло на развитие всей нашей страны, на ее историю, государственность, культуру. Под влиянием христианства стали формироваться новые правила поведения в обществе, изменились нормы морали и семейной жизни. Страна встала на путь просвещения. Христианство явилось мощной объединяющей силой, и именно на этой духовной почве наши предки впервые осознали себя единым русским народом.
По словам митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, князь Владимир был не только создателем государства. Выдающимся результатом крещения Руси стало возникновение Русской Православной Церкви, православного мира в целом. Владыка подчеркнул, сегодня главный вопрос, способна ли современная Русь остаться подлинно святой, а народы, живущие на ее просторах, единым народом.
Ответ на поставленный вопрос может быть однозначно положительным только тогда, когда мы сами осознаем себя народом не только по национальному происхождению и языку, но народом Святой Руси, непоколебимо хранящим православную веру. Только она одна, пишет святейший патриарх Кирилл, и помогла наш народу сему не сбиться со своего исторического пути.
Конференция проходит в сложное для государства время. Общественные и экономические кризисы, нарастание межэтнической и межрелигиозной напряженности, военные противостояния. Особый акцент на пленарном заседании сделали на том, что сегодня необходимо обращаться к истокам, к мудрости, к духовности, заложенным князем Владимиром.
Это полнейшая перекличка тех времен, далеких тысячелетней истории нашего государства и сегодняшней ситуации. Укрепление духовности, чтобы не разобщили народ, не разорвали на куски наши различные нации, народности, и тогда легче справляться с более мелкими представителями. А когда сильное государство, сильный народ, не страшны никакие невзгоды и никакие санкции.
Основная цель участников мероприятия – выработка предложений по использованию в современных условиях духовного наследия князя Владимира. Они были отражены в резолюции, принятой на конференции. Одним из приятных событий пленарного заседания стало награждение детей, победителей смотра конкурса на звание «Лучшая казачья образовательная организация», а также двух всероссийских конкурсов на лучшее сочинение и лучший рисунок, посвященных памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Конференция пройдет в два этапа. Ее работа продолжится в Первом казачьем университете имени Разумовского.
Два, связанные с юбилейным событием этого года, охватили всю страну. На днях в Санкт-Петербурге открылась выставка под названием «Теперь я узнал истинного Бога», рассказывающая об эпохе святого князя Владимира.
На экспозиции представлено более 150 экспонатов, в том числе редких и уникальных. Подробности расскажет Ксения Голышева.
О пути князя Владимира от язычника к равноапостольному крестителю Руси, историю распространения православия на нашей земле и становления христианской культуры рассказывают экспонаты выставки «Теперь узнал я истинного Бога». Ее посетители смогут увидеть уникальный погребальный инвентарь 9-1 половины 10 века из пятницкого могильника племени Мурома. Эти предметы, которые носили и использовали современники князя Владимира, сегодня впервые демонстрируются публике. Смысловым центром экспозиции стал раздел, посвященный крещению Руси. Это полотна Вячеслава Назарука «Крещение Руси и проводы Перуна». Это известная картина Ивана Эггинга «Великий князь Владимир выбирает религию». На ней изображен отрывок из повести временных лет, когда к князю пришли представители различных верований, и греческий монах рассказывает будущему крестителю Руси о страшном суде. Также на выставке можно познакомиться с книжными традициями, архитектурными приемами, иконописанием.
Для того, чтобы появилась эта выставка, была проделана огромная работа. Больше года мы эту выставку собирали. Сначала экспонаты отбирались из фондов музея. Очень многие экспонаты реставрировались, и выставляются они у нас впервые после реставрации.
В день открытия выставки ее посетил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко. Глава городского правительства надеется, что экспозиция вызовет большой интерес у петербуржцев и гостей города, потому что роль святого князя Владимира в истории нашего государства трудно переоценить.
Именно он сделал очень сложный и очень важный, судьбоносный для нашей страны выбор. Некоторые говорят, что это был политический выбор, некоторые говорят, что это был личный выбор. Я думаю, что это был Божий выбор. Язычник, причем такой настоящий язычник, нашел путь к Богу и принял христианство.
В открытии выставки также принял участие председатель епархиального аркомитета. Празднование тысячелетия представления святого князя Владимира архиепископ Петерговский Амвросий.
Вера дает человеку возможность изменить себя изнутри. Изменить себя для Бога и для людей так, чтобы в жизни человека центральное место занимал Христос. Именно такую систему ценностей для нашего Отечества, для нас с вами, для преемников миссионерского подвига, равнопостного подвига святого князя Владимира избрал для нас святой, которого мы сегодня почитаем, в честь которого, в честь представления которого сегодня открывается эта замечательная выставка.
На открытии экспозиции в дар Музею истории и религии был передан один из памятных ювелирных крестов, выпущенный к 1025-летию крещения Руси. Создал его ювелирный дом «Лабортас» для предстоятелей поместных церквей.
Искусство вообще должно всегда следовать тому, чтобы оставлять след, след в истории. То есть нельзя не оставлять памятных каких-то отметок о тех или иных событиях. Вот этот крест скорее уже сегодня является символом. И символом прошедшего события, символом события этого года. Ну и это символ современного ювелирного искусства и символ нас, как православных людей.
Выставка продлится до 22 ноября. Также в рамках экспозиции в музее пройдут Дни православной культуры.
В рамках визита в Слуцкую епархию митрополит Минский и Изяславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, посетил республиканскую больницу спелеолечения и осветил подземное отделение лечебницы, которое находится в соляной шахте на глубине 420 метров.
Чтобы попасть в эту уникальную больницу, ненадолго стали шахтерами и наши минские коллеги.
Одним из ярких событий визита митрополита Павла в Слуцкую епархию стало посещение республиканской больницы спелеолечения и ее подземного отделения. Владыку встретили на глубине 420 метров в соляной шахте, расположенной на базе рудника «Беларусь-Калий». В ходе визита архиереев сопровождал главный врач больницы спелеолечения Павел Левченко. По его словам, значение подземного отделения больницы сложно переоценить. Такая лечебница – единственная на просторах бывшего СССР.
Подземное отделение создано по специальному проекту, в отличие от других существующих выработок, каких-то пещер и так далее. Ну и второе – это то, что наличие сельвинита. То есть сельвинит, который обладает явно противоаллергическим действием. Учреждение наше уникально. И, наверное, можно говорить о том, что оно единственное, и даже можно говорить, что в мире.
Воздух подземелий – прекрасное лекарство от многих недугов.
Лечим мы в основном пациентов с проблемами с органами дыхания, заболевания органов дыхания, в основном аллергической этиологии, заболевания кожи аллергической этиологии.
Из-за уникального постоянного микроклимата воздух насыщается целебными ионами соли. И уже после трех сеансов люди с бронхиальной астмой, аллергиями и другими заболеваниями замечают, что руки все реже тянутся к ингалятору.
Я приехала в Солигорск из Болгарии.
Так как узнала, что у вас находится спелеолечебница, читала и на форумах, что люди очень довольны, и действительно здесь встретилась с очень хорошими врачами. Сейчас могу сказать, что чувствую улучшение.
Уникальность лечебницы ощутил на себе и владыка Экзарх, но посетовал ныне продолжительность пребывания в соляных пещерах.
Ну как, чувствуется здесь какое-то изменение или нет? Правда? А сколько надо, чтобы почувствовать это изменение?
Ну, первый век, 16 спусков.
От 16 спусков, да.
Сводчатые потолки подземного отделения спелеобольницы чем-то напоминают монастырские своды. Там есть и икона великомученика и целителя Пантелеимона, перед которой митрополит Павел помолился вместе с пациентами. Затем экзарх осветил подземные коридоры и пообщался с находящимися на лечении людьми. Он благословил и пожелал всем помощи Божией, крепости духовных и телесных сил.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня отдание воздвижения животворящего креста Господня и обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского.
В понедельник чествуется собор тульских святых.
Во вторник празднуется зачатие честного славного пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна и прославление святителя Иннокентия, митрополита Московского.
В четверг церковь вспоминает представление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
А в пятницу мы молитвенно почтим представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а также прославление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
В субботу память священномученика Петра, митрополита Крутицкого.
В воскресенье преподобного Харитона, исповедника, преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.
А также собор преподобных отцев Киево-Печерских в ближних пещерах почивающих.
О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.